Добро пожаловать в очередной выпуск подкаста технического коммуникатора «Техкомпот». С вами Владимир Юсупов. Вот уже пару десятилетий, как минимум с выхода фильма «Терминатор», нас пугают восстанием машин и порабощением ими всего человечества. Активное развитие нейросетей и различных AI-сервисов, или как наиболее часто используется термин «искусственный интеллект», сокращенно ИИ, в какой-то степени это развитие усугубило ситуацию, по крайней мере, для той части населения, которая не глубоко погружена в данную тему. Как обычно, люди разбились на несколько групп. Первая группа – это те, кто приветствует развитие данной технологии и активно использует ее. Вторая группа – те, кто категорически отвергают применение искусственного интеллекта в профессиональной деятельности и каких-то бытовых вопросах. И третья группа состоит из людей, которые еще не определились со своим мнением по различным причинам. Из-за отсутствия конкретной позиции третью группу пока не рассматриваем и ориентируемся на первые две. Получается, что одни говорят об искусственном интеллекте как о великом благе, а вторые – как о начале конца человечества. Но все ли так однозначно? Возможно, истина находится где-то посередине, на пересечении двух мнений. Если это благо, то как можно использовать его в собственных интересах? Если зло, как можно защититься или как минимум снизить риски применения искусственного интеллекта относительно своей деятельности, своей жизни? Тема очень широкая и в разной степени затрагивает огромное множество профессий, поэтому при обсуждении подобных вопросов нельзя стричь всех под одну гребенку. В сегодняшнем выпуске сфокусируемся на применении искусственного интеллекта в техписательстве. В поиске ответов на ранее обозначенные, а также ряд других смежных с ними вопросов, мне поможет Дмитрий Развожаев, наш коллега, технический писатель. Дмитрий активно использует ИИ в своей работе, также выступает с докладами на эту тему с целью, как мне кажется, не просто популяризации, а скорее для разъяснения всех плюсов и минусов применения искусственного интеллекта в сфере техписательства. Итак, запись беседы с Дмитрием Развожаевым. Напомню, что на сайте подкаста «Техкомпот» вы всегда можете ознакомиться с текстовой расшифровкой выпуска. Приятного прослушивания. Дмитрий, привет! Добро пожаловать в подкаст технического коммуникатора «Техкомпот».
Привет, Владимир! Привет, дорогие слушатели!
Дим, тебя очень хорошо знают в сообществе техписателей, но среди слушателей есть представители других интересных профессий, которые пока с тобой не знакомы. Ну, к тому же, если говорить про техписателей, как ты знаешь, это народ очень любознательный, не скажу любопытный. Но профессия ведь не самая распространенная, и поэтому всегда интересно, как твои коллеги оказались в той же лодке, что и ты, и прежде чем перейти к основной теме беседы, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал данное направление техписательства и как вообще попал на эту скользкую дорожку?
Да, возможно, профессия техписателя, она не самая знаменитая, но, как мне кажется, за последние несколько лет ее, будем говорить, знаменитость возрастает и возрастает. Многие коллеги занимаются популяризацией этой профессии. Вот. А сам я в эту профессию, как ты говоришь, на скользкую дорожку попал из сферы технических переводов. Я раньше был обычным переводчиком, работал с английским, немецким языками. Вот. И после тотального выгорания, как я люблю выражаться, выгорел до уровня бифштекса, который well done, знаешь. Я принял решение, что надо что-то менять в этой жизни. Вот и сменил сферу деятельности, профессию. Да, не только в айтишке люди выгорают, но и в других сферах, к слову, тоже. Невероятно, но факт.
Да, согласен. Каждый раз, знаешь, история тех писателей – это какая-то смесь детективов, фантастики, приключенческих романов, ну, в общем, не меньше.
И смесь французского с нижегородским.
Точно. Знаешь, вот не так давно беседовала с Катей Павловой из Грамокса. Исходя из повествования Кати, видно, что ребята плотно занимались и занимаются сейчас развитием и помощника в своем продукте. Основная аудитория Грамокса, если я правильно понимаю, технические писатели. И получается, что искусственный интеллект добрался уже до тех писателей. Ну, тут, конечно, можно задать вопрос. Вовка, ты там с Луны, что ли, свалился? Возможно, я бы ответил «да». Ведь одно дело читать, что искусственный интеллект развивается, внедряется в каких-то профессиях. Но совсем другое — видеть это своими глазами и слышать вживую. Ну, как бы, что называется, с первых уст. И в тот момент беседы с Катей я даже задумался, что тема-то, конечно, интересная и популярная, но как-то она проходит мимо меня. Надо бы расширить свой кругозор, почитать или посмотреть что-то из данной темы. И вот неожиданно представился случай пообщаться с тобой. Когда готовился к нашей встрече и искал информацию о тебе, обратил внимание, что очень часто твоя фамилия соседствует со словосочетанием «искусственный интеллект», ну или просто «ИИ». Поэтому предлагаю объединить беседу об одной из самых интересных профессий и одной из самых, наверное, активно развивающихся технологий на сегодняшний день. Давай поговорим об искусственном интеллекте в техписательстве. Возможно, мои вопросы покажутся тебе поверхностными, но будем считать, что кроме меня кто-то из слушателей тоже сильно не погружен в данную тему. Если не возражаешь, сначала пройдемся по верхам, по общим вопросам, а затем уже перейдем там, к более детальным. Мой первый общий вопрос, который вот сразу приходит в голову. Для решения каких задач техписатель может использовать искусственный интеллект в своей работе? И если можно, пока вот без упоминания каких-то конкретных инструментов.
Да, безусловно, не все погружены достаточно в тему. Это я исхожу из того, что несколько раз до этого мне списали в личные сообщения незнакомые люди и спрашивали, условно говоря, как получить доступ к инструментам, которых условно не существует в России, потому что VPN, все дела. Вот, даже такое бывает. И более того, я не берусь считать и выставлять себя каким-то супер-пупер крутым ML-инженером. Более того, как я люблю себя обзывать, всесторонне недоразвитая личность, и в искусственном интеллекте тоже. Вот. А если конкретно на твой вопрос отвечать, для каких задач? Во-первых, если надо что-то писать, а ничего не пишется, условно говоря, то есть какая-то боязнь чистого листа, можно спросить у искусственного интеллекта, что он может подсказать, какое-то вдохновение, почерпнуть у него, какие-то черновики может сгенерировать, то есть такие первые скетчи будущего документа. Вот, если там как-то хочется упростить текст, но в голове упрощалка поломалась, можно спросить у искусственного интеллекта, что он подскажет. Там, если какой-то JSON-файл, условно говоря, здоровым, нужно изучить, а там как минимум больше нескольких тысяч строк, вот тоже можно попросить ИИшку, чтобы она сделала краткий overview, скажем так. Можно попробовать визуализировать данные там или составить mind map, интеллект-карту там на основе источника. Очень много сейчас сервисов всяких разных. Я бы даже сказал, рынок ИИ прям просто переполнен всякими инструментами, и порой глаза разбегаются и ломаешь голову, а какой лучший инструмент все-таки использовать для той или иной задачи.
Хорошо. Допустим, специалист, техписатель уяснил, в решении каких задач он может использовать ИИ-ассистента. Тогда мой следующий общий вопрос, который касается, наверное, процесса работы техписателя с помощником. Но ведь это не просто запустил бота, задал вопрос, получил ответ. Ну, точнее как, чтобы к такому варианту прийти, нужно выстроить процесс. Именно эффективный процесс взаимодействия с искусственным интеллектом. Вот что нужно сделать, чтобы ИИ-помощник обзавелся интеллектом? Его же сначала надо обучить, Если говорить словами инженера, то надо выполнить какие-то там общие системные настройки, правильно сформулировать, поставить задачу, дать ему какие-то там инструкции. Вот расскажи, пожалуйста, об этом. Опять же, без привязки пока к какому-то конкретному инструменту.
Да, конечно же. Если тупо зайти в какой-нибудь и чат-бот и написать ему, напиши ему текст, он, естественно, может выдать черт знает что. Для начала собираем некий контекст, там исходные данные, примеры хороших текстов, условно говоря, референсы, может какой-нибудь ТЗ, глоссарий собрать. Далее надо прямым текстом прописать ишки как надо и как не надо, то есть это уже промпт-инжиниринг получается. Задаем ишки, что, дескать, ты там системный аналитик или там ты техписатель, такой-то действуй, думай как аналитик. Перед тобой вот такой вот, ну, то есть мне необходимо выполнить такую-то задачу, вот перед тобой пример того, как надо. Также можно сказать ему, что как делать листой, точнее, что будет ему, если он сделает неправильно. Можно как-то, например, задать ограничение, прямо прописать, что галлюцинации запрещаются, там не придумывай информацию, которую невозможно провалидировать. Если какая-то информацию проверить невозможно, то так и ставь пометку «не проверено». И можно даже прописать, что за каждую там твою ошибку, условно говоря, тебе дадут по голове. Или там за каждый хороший результат ты получишь по миллиону долларов. Вот. Ну и после этого попробовать первую итерацию, посмотреть, что получилось, проанализировать, насколько хорошо или не очень хорошо и справляется с результатами. Ну и на основе ошибок, там недочетов, повторять итерацию до тех пор, пока не достигнется нужный результат. Есть, конечно, еще более продвинутые техники взаимодействия с ИИ. Можно, допустим, зафайн-тюнить ее. Есть такой метод, называется файн-тюнинг. То есть мы собираем, условно говоря, тренировочные и валидационные наборы данных, допустим, там несколько тысяч примеров UX-текстов, скармливаем его ИИшке и потом проверяем, что получилось. Валидируем, то есть исправляем ошибки и повторяем дальше, пока не получится результат, который нам нужен. Ну и другой способ, как научить модельку думать именно в рамках определенного контекста, это называется метод Retrieval Augmented Generation или RAG. Вот это когда мы берем какую-нибудь базу знаний, делим его на чанки, ну это кусочки информации, чтобы было удобнее переваривать, грузим в модельку и учим ее выдавать результат только на основе условной нашей базы знаний.
Угу. Понятно. То есть, если подрезюмировать, то процесс получается, ну, примерно следующий, как я правильно, если я правильно понял, поправь меня, пожалуйста. Мы сначала определяем роль какую-то нашему помощнику, ставим ему задачу, определяем некие правила поведения, поощрения либо наказания там какое-то, учим работать, ну, с каким-то определенным набором информации, с набором данных, затем как бы тестируем, как выполняется как бы работа самого помощника, и это выполняется, как бы этот по циклу все проходим, пока не добиваемся там некого идеального варианта. Правильно?
Да, верно. Задаем роль, уточняем, про какой должен быть стиль, например, без риторических вопросов, там, без сложных сочиненных предложений, там, без эмодзи. Также референс стоит не забыть. Еще другую дополнительную исходную информацию, например, целевая аудитория, там какая должна быть тема и что должно на выходе получиться. Там текст, таблица или диаграмма, инфографика. В остальном, да, все понял правильно. Это я просто доуточнил свой ответ.
Угу. Хорошо, спасибо. Вот я, может быть, прослушал. Ты сказал по поводу того, что придумывание информации. То есть может ли и помощник придумывать свои ответы, если не нашел нужную информацию, которая использовалась для его обучения, И если может, то вот каким образом избежать таких случаев, чтобы он как бы непроверенную информацию не выдавал?
Да, я раньше я тоже этим вопросом задавался, что как можно сделать так, чтобы он не гнал пургу, грубо говоря, ларчик-то просто открывался, выяснил, что можно, оказывается, прямо в настройках модели, даже вот когда, если и пользоваться там через пользовательский интерфейс, можно прямо прописать, что если точную информацию не знаешь, проверить не можешь, то в скобках там помечай, что эта информация не проверена. Но галлюцинации, они даже вот если взять модель и дообучить ее на определенном наборе данных, все равно он может гнать. Я помню, вот даже когда в этом году приходил с докладом на TechWriter Days конференцию, у меня было на тему, получается, дообучения разных моделей на то, чтобы они генерировали, как бы утопически не звучало, генерировали юзер-гайды по интерфейсам. То есть, грубо говоря, берется интерфейс, точнее, элементы, которые в этом интерфейсе есть, прописываются, дается промпт нейросети, команда сгенерировал юзер-гайд. И бывало иногда даже, что когда я потом тестировал, некоторые модели выдавали информацию, которая абсолютно вообще с макетом интерфейса никак не соотносится. Ну, или делали там такие глупейшие детские орфографические ошибки. То есть галлюцинации, они, конечно же, были, есть и будут, но если понимать, как можно их минимизировать, то будет вам счастье, как говорится.
Угу, понятно. Ну, один из этапов работы с ИИ-помощником, как ты вот до этого сказал, это постановка задачи. Я считаю, что вообще вот сама тема правильной постановки вопроса, задачи, да, это очень, она сама по себе интересна. И, на мой взгляд, это какой-то некий отдельный вид искусства. Бывает, что сложно представить, сложно поставить вопрос человеку, даже если ты находишься с ним на одной волне, там одна культурная среда, один язык, ну, даже контекст, в рамках которого задается вопрос, плюс использование каких-то там невербальных средств общения. И вроде бы кажется, что задал простой и понятный вопрос, а в ответ слышишь, ну, совсем не то, что ожидал. А уж как бы постановка вопроса машине или искусственному интеллекту, как по мне, так это кратно сложнее. Помнишь, если читал, может быть, в одном из эпизодов фантастического романа Адамса «Автостопом по галактике» рассказывается о создании там сверхмощного искусственного интеллекта, думатель или мыслитель, там, в зависимости от перевода. Ну, в оригинале Deep Thought, по-моему, называется. Так вот, этому искусственному интеллекту задали вопрос, который там дословно звучал прям вот основной, ну, или главный, там, опять же, в зависимости от перевода, основной вопрос жизни, вселенной, всего остального. То есть вот прям вот такой вопрос задали. И вот этому думателю потребовалось 7,5 миллионов лет на поиск ответа. И в конечном итоге, конечно, он ответ нашел через 7,5 миллионов лет, но ответ был, конечно, фееричным. 42. Кстати, в последующем это привело к тому, что число 42 стало, ну, таким шуточным или даже универсальным ответом на плохо сформулированные вопросы. Ну, к чему это отступление? К тому, что даже самый супермощный искусственный интеллект, как мне кажется, не может выполнить поставленную задачу, если ее условие будет сформулировано некорректно и неоднозначно. Ну, наверное, по крайней мере, пока искусственный интеллект научился ставить задачи самостоятельно. Я так понимаю, что он пока этого не умеет. Ты не в курсе?
Так вот, на том мы этих писателей, чтобы задавать конкретные вопросы и получать конкретные ответы. Это наша работа, вообще-то. А про Deep Thought, если я правильно помню, в честь этого искусственного интеллекта из «Автостопа по галактике» назвали потом компьютер, самый первый, который в шахматы играл.
Deep Blue.
Да, Deep Thought, получается. Uh-huh. С ним, получается, в 89-м году играл Гарри Каспаров. Только вот я не помню, что было первее, Deep Blue или Deep Thought?
Ну, я, честно говоря, тоже не помню. Помню, что обыграл его Deep Blue, но Deep Blue, по-моему, это как раз, наверное, в конце 90-х он обыграл его.
А, ну, получается, да. Я просто помню, что с Deep каким-то из играл Каспаров и выиграл его, а потом с другим, получается, играл другой гроссмейстер Вишанант, и вроде как компьютер победил гроссмейстера. И Вишанант даже еще говорил, что я когда смотрел фильм «Терминатор 2», мне было до слез жалко робота, ну и когда я играл в шахматы с компьютером, мне тоже, видимо, захотелось его пожалеть. Возможно, как-то он по-другому сказал. Я уже подзабыл это. Эту информацию я почерпнул давным-давно в детской энциклопедии. У меня была, когда я был маленький, у меня была энциклопедия про разного рода игры, настольные и уличные. И вот про компьютеры, которые играли в шахматы, тоже там рассказывалось. Я тут, помню, в прошлом месяце, кстати, видел такую новость, что самая современная моделька ChatGPT, самая современная версия, получается, специалисты организовали матч между этой моделью и какой-то японской приставкой, тоже у нее движок на игру шахмата заточен. И вот ты понимаешь, эта консоль из конца 70-х годов в легкую уделала современный искусственный интеллект. В этом плане, к слову, искусственный интеллект от Гугла пошел дальше. Когда они решили организовать такой же матч между искусственным интеллектом от Гугла и этой приставкой, сначала, значит, ИИшка современная хвалилась, что типа крутая, может просчитывать на миллион ходов вперед. И когда ей напомнили о том, что коллега по цеху, условно говоря, предыдущий, потерпел поражение в этом матче, он не нашел ничего другого разумного, кроме как сдаться.
Вот так. Кстати, вот про матч Deep Blue, когда гроссмейстер проиграл. Вот, честно говоря, я тоже не уверен, кто был. Мне кажется, даже он обыграл Каспарова в итоге. Ну, не суть. И причем гроссмейстер тот, которого обыграли, вроде как подавал некую апелляцию, потому что он сказал, что ему подыграл человек. Не сама машина догадалась, ввели какую-то комбинацию, и именно человек подсказал какой-то ход.
Говорят же, история циклична. Видимо, в контексте ИИшки этот принцип тоже применяется. Если 80-90-е гроссмейстер жаловался на то, что не может, мол, так, компьютер хорошо играть, ему явно человек помогал, то сейчас вспоминается мне, что пошел откуда-то, я уже точно не помню, откуда ноги растут, пошел какой-то интересный тренд, что, мол, если текст содержит там длинное тире, кавычки, елочки, то это, мол, первые признаки того, что текст написан ИИшкой, и что к этому тексту доверия нет. Возможно, это пошло откуда-то из западного сегмента интернета, возможно, при переводе с английского на русский, точно сейчас не вспомню, но смысл такой, что как будто бы история в этом плане тоже циклична. Но другой момент, а что если человек приноровился использовать в работе и в повседневной жизни типографическую раскладку Ильи Бирмана, которой вот эти вот кавычки, елочки и длинные тире существуют? Тут совершенно другой разговор получается. Более того, даже косвенно мне пришлось столкнуться не так давно. Не так давно я писал для заказчика статью. Меня попросили написать статью про то, как составлять промпт. Такой, знаешь, типа научпоп такой. Типа написать статью про то, как писать промпт, условно говоря, для белых воротничков. Я, значит, пролопатил несколько источников длинных, сколько-то там тонн текста, старался, чтобы не получился такой скучный лонгрид, как говорят, много букв, но получился все равно мини-лонгрид. Большей части там текст понравился, но был и свой нюанс. Кто-то взял, заявил, что текст как будто бы более чем полностью написан ИИшкой. А где он увидел ИИшку и как, и что, остается только догадываться. Но, тем не менее, факт остается фактом.
Понятно. Давай теперь перейдем все-таки к инструментарию. Ранее мы тут упомянули одного из фантастических помощников, это Думатель. Ты уже озвучивал несколько инструментов, которые сейчас у нас есть как бы в реальном мире. И, как ты опять же заметил, рынок и инструментов такой достаточно широк. Но не будем как бы освещать все инструменты. Какие инструменты ты лично протестировал? На каком инструменте ты остановился для своей работы? Почему выбрал этот конкретный? Или если их несколько, то почему выбрал их?
Да, какой-то один конкретный инструмент выбрать невозможно и не очень-то нужно, если можно черпать технические особенности разных инструментов. Потому как я упоминал как-то однажды, что в умелых руках яичко – это инструмент, а в неумелых руках – это оружие массового поражения. Я, честно говоря, использую несколько разных моделей. Конечно, ChatGPT – классический, самый распространенный вариант от OpenAI. Он, в принципе, такой, я бы сказал, универсальный. Но, конечно, может он иногда и гнать. Насчет универсальности он и в текст хорошо может, и в суммаризацию контента. И если умеешь промпт-инжиниринг, можно даже и в личного психотерапевта его приспособить. Но это уже тема отдельного подкаста, такого научпоп-подкаста. Мы все-таки говорим о техписательстве. Также хороша модель Claude от Anthropic. Она как-то даже лучше работает с текстами и больше как-то инструкции соблюдает по опыту. Но так как эти инструменты требуют подключения VPN, а иногда, когда VPN включать либо лень, либо временные ресурсы ограничены, либо там просто, ну, когда быстренько что-то надо нагенерировать, условно говоря, то можно просто использовать DeepSeek. Может быть, он не так хорош в работе с текстом, но для первого такого самого варианта пойдет. И VPN включать не надо. Какие еще инструменты? А я в начале нашей беседы упоминал про то, как может составлять яичко интеллект-карту там или вопрос-ответ на основе материала. Очень хороший у Гугла есть инструмент, называется Notebook LM. Это когда там, получается, закидываешь один или несколько источников, он все это анализирует, может выдать там, как я уже сказал, вопрос-ответ, краткий пересказ, интеллект-карту, кто на ком стоит. Вот. И даже у них там есть возможность генерации подкаста с источником. И даже они добавили русский язык в подкасты. И вроде как недурственно получается. Эдакий, знаешь, вечерняя передача на волнах Дача FM, условно говоря. Но проблема, как и в случае с Клодом и ChatGPT, требует VPN, и желательно американский.
Дим, ты вот ранее обозначил перечень задач, в решении которых, в принципе, можно использовать помощника. Но приведи, пожалуйста, примеры из твоей вот техписательской практики, примеры реальных задач. Какие ты еще задачи решаешь, решал, или, может быть, даже планируешь решать с использованием искусственного интеллекта?
Ну, самая первая задача вообще с которой я познакомился с возможностями и была у меня на самом первом месте работы, когда я начинал техписательскую карьеру. Один из заказчиков просил писать документацию, то есть, получается, технические задания. Но это уже скорее такая больше аналитическая задачка, нежели техписательская. И это уже к спору о том, должен ли техпис писать ТЗ. И там, получается, необходимо было добавить информации, технической начинкой ее набить, чтобы выглядело это как более-менее нормальное ТЗ, которое бегло, если ознакомиться, то нормально. Вот. То есть они давали нам задачу, уходили в закат, и нам нужно было эту задачу делать и лишних вопросов не задавать. Грубо говоря, придумывать что-то похожее на правду. И в какой-то момент придумывалка у меня закончилась, хотя я с самого начала, честно, сам пытался подрубать воображение. Но воображение не безграничное, поэтому я задействовал и чтобы там она выдала свою гипотезу, дало какой-то толчок, вдохновение условное, как я уже говорил. Получался на выходе текст, который требовал, конечно, редактуры, но в общем целом после редактуры заказчика все устраивало, работу они почти всегда с первого раза принимали, и все было хорошо. Вот, дальше я попробовал генерировать с помощью ChatGPT BPMN-нотации, вот эти вот схемки с человечками. Но как бы все равно получалось какой-то абстракционизм, так что если нужно как-то генерировать BPMN-нотации, то это вам не КИшки, а в Plant UML какой-нибудь или Mermaid. Вот. Ну и для тех, кто как-то хочет заменить AutoCAD, для меня тоже новости не очень хорошие. AutoCAD маловероятно, что может заменить. Вот чертежи туда лучше не забрасывать. А дальше про упрощение, скажем так, текста и перефразирование. Можно с помощью него выискивать варианты, как можно сложные технические формулировки для разных аудиторий расписать. Но, с другой стороны, это пользоваться чисто искусственным интеллектом – это неполноценная замена традиционному гуглению. Хоть там и при гуглении не все ссылки вызывают доверие. Если нужно какой-нибудь там какие-нибудь логи, JSON-чики проанализировать длинненькие, глаз уже настолько замылился, что не размыливается обратно, тоже можно задействовать. Или там как-то упростить какой-нибудь сложный абзац, попросить такой, знаешь, своего рода рерайтинг. Вот. Можно также автоматизировать в плане того, чтобы какой-нибудь линтер для проверки орфографии, пунктуации, соответствия стайл-гайду запилить. Кстати говоря, в этом деле очень хорошо преуспели ребята из Яндекса. Они тоже были на TechWriter Days в этом году и про свой линтер рассказывали. Вот очень грамотный, годный у них доклад был, с которым те, кто не участвовал в конференции, к сожалению, могут только через год ознакомиться, когда их выложат в открытый доступ.
Ну да, жаль, конечно. Будем ждать год почти. Кстати, про Яндекс тоже у меня какая-то мысль была. Наверное, вернемся к ней чуть позднее. Знаешь, ты сейчас сказал, когда про вопрос того, что должен ли техписатель писать техзадание. И мне просто вспомнилась одна история, которая случилась со мной. В принципе, как я уже говорил, я как бы не чистый техписатель, я все-таки больше инженер, такой, скажем, неравнодушный к документации. Работать с документацией люблю, и часто приходится писать, организовывать и так далее. Так вот, у меня один проект, куда меня, скажем, подрядили техписателем, потому что по моей специфике работы проектов не было. Так вот, значит, пришел я на проект, встречаюсь с заказчиком. И заказчик мне говорит: подготовьте мне ТЗ на такой-то продукт. Ну, я немножко раскрыл глаза, и меня спрашивают: вас что-то смущает? Я говорю, мол, да, признаться, говорю, меня что-то смущает. А что именно? Ну, я пытаюсь объяснить. Говорю, видите ли, в чем дело? Как бы технические писатели не пишут техзадания. Это такая моя точка зрения. И как бы стараюсь дальше объяснить. Говорю, мне останавливают, говорят, подождите. Вы, говорит, писатель технический писатель, но если, говорю, обратный порядок слов удобнее, ну, то пусть будет так. Вообще не важно. Вот задание, говорит, техническое. Я говорю, ну, да, документ, о котором вы просите меня написать, который просит написать, называется техническое задание. Дальше говорят, техническое равно техническое. Писатели пишут. Ну, как бы, и на первый, и на второй у меня вопрос, как бы, по идее, должен быть ответ «да». Я не знаю, что ответить, и в итоге мне говорят, в общем, вы мне, говорят, голову не морочите, вот вам контакты сотрудников, вам нужно будет собрать требования, оформить ТЗ, задача понятна? В общем, я говорю, конечно, все понятно, только для выполнения поставленной задачи вам необходимо подрядить аналитика. Это тот именно специалист, который поможет решить вот поставленную задачу. Аналитик соберет требования к продукту разрабатываемому, свяжется там со всеми участниками этого проекта, выяснит всю необходимую информацию, в результате оформит в виде документа техническое задание. А вот после реализации проекта, по подготовленному техзаданию, передачи уже его в эксплуатацию, вы сможете привлечь меня или, в принципе, там, любого технического писателя для разработки какой-то там эксплуатационной документации. Ну, в общем, так вот мы и разошлись, меня в итоге перевели на другой проект, и интересный такой момент напомнил ты мне.
Аргументы просто неубиваемые. Технический, ну да, технический. И там технический, и там задание пишется, вы писатель. Ну, то есть это я примерно так прикидываю ход мыслей того товарища.
Да, интересно. Ну ладно, продолжим тогда дальше. Дим, есть такой техписатель, широко известный в узких кругах, Том Джонсон, думаю, ты о нем слышал. Mm-hmm. Вот, ну, он специализировался все на документации интерфейсов и так далее. Сейчас он работает техписателем в Google, по-моему. Ну, это не столь важно. Так вот, Том является, ну, таким активным пользователем и одним из популяризаторов искусственного интеллекта в работе техписателей. В этом с Томом похожи в какой-то степени. И обычно в начале каждого года у него выходит такой небольшой прогноз на текущий год о развитии индустрии. Ну, его субъективный взгляд на развитие индустрии. Одна из частей этого прогноза, наверное, как минимум там, из нескольких вот последних лет, посвящена искусственному интеллекту. Если позволишь, я приведу небольшую выдержку из его прогноза на текущий год.
Да, конечно.
Так, выдержка из прогноза Тома Джонсона на 2025 год в части искусственного интеллекта. Том считает, или считал в начале года, как минимум, когда писал эту статью, что в 2025 году все больше технических писателей осознают, насколько искусственный интеллект может быть полезным в работе с технической документацией. Этому будет в том числе способствовать технологическое совершенствование различных и инструментов. По мнению Тома, это приведет к тому, что к концу 2025 года большинство технических писателей будут считать искусственный интеллект одним из базовых инструментов в своих рабочих процессах. Далее Том еще смотрит на эту ситуацию с точки зрения работодателей и предполагает, что работодатели, при найме техписателей, начнут обращать внимание на их навыки работы с искусственным интеллектом. Ну, видимо, с целью повышения эффективности своих сотрудников. И затем в статье Том делится наблюдениями о своей личной производительности за прошедший год. И в частности, он говорит, что на проекте, ну или в подразделении компании, где он работает сейчас, сначала у них было два техписателя, Том и один его коллега, а в середине года его напарник перешел на другой проект, и Том остался один. И вот он утверждает, что справился со всеми своими задачами, которые у него были, вот только благодаря искусственному интеллекту, помощнику. Дим, можешь поделиться своим мнением и вот по аналогии с Томом Джонсоном дать некий свой прогноз по применению искусственного интеллекта в сфере техписательства, ну пусть не в следующем году, но хотя бы в каком-то обозримом будущем, и можем сфокусироваться, например, только на русскоязычном пространстве.
Как есть такой афоризм, я, конечно, не шаман, но бубен дать могу, так и здесь. Я, конечно, не Том Джонсон, но если просят дать прогноз, то попробую как-то спрогнозировать. Хоть и далеко не Мишель Нострадамус, и на картах Таро гадать не умею, Я, в принципе, могу согласиться с прогнозом Тома насчет того, что идет все к тому, что с помощью ИИшки техписатели будут автоматизировать рутину. Предполагаю, что черновики будут составлять ИИшка, а люди уже сосредоточатся на более экспертной работе с материалом, то есть факт-чекинг, редактирование, чтобы там на соответствие стайл-гайду. Вполне себе возможен такой сценарий, что владение инструментами ИИ будет, скажем так, плюс при трудоустройстве. Но есть и обратная афроамериканская сторона Луны, что, возможно, из-за неконтролируемого использования ИИ, в принципе, уже и сейчас такая проблема есть, в интернете появится очень много мусорной, словно говоря, документации, мусорного контента. Ну что еще? Но в плане автоматизации рутины, это вот постулат, который я придерживаюсь и стараюсь продвигать, что ИИ – это помощник, а не замена. Его преимущество – это скорость, экономия времени. А у человека есть два козыря – критическое мышление и воображение. Лучшие результаты возможны при симбиозе условном ИИ и кожаного мешка, как принято говорить. Ну и отдельный момент, что это наличие или отсутствие здравого смысла со стороны работодателя. Как я вот тут на днях видел такую информацию, новость про то, что как девушка работала в организации какой-то менеджером по закупкам, работала, и тут работодатель бац, без предупреждения решил все ее задачи передать искусственному интеллекту, а ей предложили либо полностью уйти, либо 2 часа в неделю работать. Ну, естественно, она не согласилась на 2 часа в неделю, ее уволили. Она обратилась в суд и отсудила у теперь же бывшего работодателя 1,5 миллиона, что ли, за незаконное увольнение, которое суд признал незаконным ее увольнение. Далее ей предложили восстановиться в должности, но она уже другую работу нашла. С правовой точки зрения еще это для нашей страны, это ох, какой прецедент, мне кажется. Правда, я, конечно, пытался поискать судебное решение, документ в открытых источниках, но, к сожалению, пока поиски мои были бесплодными, но, возможно, где-нибудь и найдется, только потом.
Интересный случай, честно говоря, не слышал даже про него. Ну, хорошо. Знаешь, я очень люблю слушать подкасты, там, не только записывать. И один из моих любимых – «Вселенная Плюс», в котором физик Алексей Семихатов и астроном Владимир Сурдин беседуют с приглашенными гостями на интересные научные, ну, не только научные темы. И странным образом вот я один из выпусков пропустил. Послушал его совсем недавно в рамках подготовки к нашей встрече. Значит, гостем уважаемых двух ученых был Дмитрий Масюк, который отвечает в Яндексе за развитие виртуального помощника Алису, беспилотные технологии, нейросети, там ряд других задач. Ну и, соответственно, тема выпуска была посвящена искусственному интеллекту. Много чего там интересного было. Но в контексте нашей беседы интересен следующий момент. При ответе на вопрос о том, какие профессии может заменить искусственный интеллект, Дмитрий Масюк отметил наиболее высокую вероятность того, что в первом подкаток попадут, кто бы ты думал,
есть предположение? Что, неужели мы?
Нет, переводчики. Так как технологии именно перевода шагнули очень далеко, вплоть до того, что при разговоре с человеком на другом языке с помощью наушника ты можешь получить не просто синхронный качественный перевод, но и перевод именно вот голосом твоего собеседника. Но даже здесь Дмитрий Масюк сделал оговорку, что не во всех случаях ИИ справляется, ну, по крайней мере, на текущий момент своего развития. Это шутки, юмор. Здесь мне также вспомнилась моя беседа с Иваном Чаплыгиным, автором книги «Думай о смысле будни IT-переводчика», который сказал, что большая часть работы переводчика, мы говорили про российских переводчиков преимущественно из IT-сферы, Так вот, как ни странно, вот эта большая часть работы занимает перевод с русского на русский. А уже относительно небольшая часть работы – это вот непосредственно перевод на иностранный язык. То есть, грубо говоря, переводчику на вход дают перевод документацию, подготовленную инженерами, там, программистами, специалистами по безопасности и так далее, которые, ну, чего уж скрывать, не особо жалуют писательское ремесло и работу с текстами. И сначала переводчик вот с птичьего переводит на нормальный, понятный русский, а затем уже на другие целевые языки. Хотя к тому, что помимо юмора, как вот заметили ранее там в подкасте, есть еще дополнительные факторы, которые являются, ну, неким препятствием для искусственного интеллекта по полному замещению определенных профессий. Полагаю, что с техписателями такая же ситуация. И если вернуться к подкасту Семихатова и Сурдина, точнее их беседы с Дмитрием Усюком, то основной посыл Дмитрия был в том, что искусственный интеллект замещает все больше, больше замещает рутинные задачи вообще различных профессий, то есть в зоне риска находятся специалисты более низкой квалификации. И как ты ранее сказал в беседе и в твоем прогнозе, получается, что выход в том, чтобы как-то подстраховать себя от замены искусственным интеллектом, то есть становиться более квалифицированным, брать на себя, ну, не знаю, более сложные, точнее даже более интеллектуальные задачи, как бы это сумбурно не звучало. Как ты считаешь, какие еще, вот, по-твоему, профессии могут быть замещены искусственным интеллектом? Ну, высокий риск, скажем так.
Ну, судить, честно говоря, не то, что боюсь, но не хочется быть беспощадным и нетактичным по отношению к другим профессиям, потому как нас всех с детства учили, что профессии разные нужны, профессии разные важны. Но твой рассказ про беседу с господином Масюком, про то, как, какие профессии заменит ИИ, напомнил мне о том, что, получается, уже на прошлой неделе я натыкался на исследования от Microsoft. Они исследовали влияние генеративного ИИ на разные профессии. То есть они взяли 200 тысяч, выборка у них была исследовательская, 200 тысяч диалогов пользователей с Bing Copilot. Это тоже инструмент такой есть. Вот. Ну и они выяснили, что, во-первых, генеративный и широко используются для таких задач, как поиск информации, написание информации, консультирование. Второй момент, они выявили, что и хорошо справляется с написанием текстов, но с анализом данных и визуальным дизайном у него по-прежнему туго. И дополнительно они рассчитали индекс применимости ИИ, то есть сначала они профессии разделили на базовые задачи по классификации ОНЭТ, потом перемножили значение того, насколько часто задачи в запросах встречались, насколько хорошо ИИшка справлялась с этими запросами и насколько, скажем так, широко задача эта покрывает профессию. То есть чем, получается, выше этот индекс, полученный произведение вот этих вот трех значений, тем больше ИИ покрывает, скажем так, профессию. Самый высокий индекс, к слову, оказался там у переводчиков. И технические писатели по полученному индексу тоже входят в топ-10 профессий с применимостью, то есть в нашей профессии этот индекс равен 0,38, ну и, дескать, 83% задач, которые мы выполняем, можно выполнить с помощью ИИшки. Меньше всего влиянию искусственного интеллекта подвержены профессии, где нужен физический или ручной труд, например, операторы ПЛК условные, дворники, грузчики там, и так далее и тому подобное. Короче говоря, ничего нового. Сдалось мне после прочтения этого исследования, что когда в детстве пугали тем, что будешь плохо учиться, пойдешь дворником работать, это еще не самое страшное.
Знаешь, ты вот сейчас сказал про замену, то есть сам минимальный индекс – это профессии, скажем, связанные с физическим трудом. Есть профессия, которая не то, что прямо у нас с физическим связан трудом, но курьеры, да, в последнее время очень много курьеров. И как раз, опять же, в беседе с Дмитрием Усяком в подкасте «Вселенная Плюс». Он рассказывал, я не знаю, видел ли ты, ну, в Москве есть такие маленькие доставщики, роботы Яндекса.
Вот. Да-да-да, они такие милые.
Да-да-да.
В прошлом году в Москве был, когда на конференции, я тоже последний свой день пребывания в столице на такого наткнулся и чуть на самолет не опоздал.
Да, он, кстати, говорил, его спросили у Дмитрия, почему вы делаете такие милыми роботы? Ну, потому что, говорит, все как бы боятся, что вот они заменятся, а тут они такие милые, добрые, в общем. Ну, смысл в том, что Дмитрий сказал, что совсем недавно они пришли к выводу, что роботы-доставщики обходятся уже, ну, по крайней мере, Яндексу, дешевле, чем доставщики-курьеры, ну, то есть живые люди. И как бы не ровен час, что придет время, и вот потихонечку этот рынок будет вытесняться уже, скажем, роботами. Посмотрим. Знаешь, слушатели, наверное, сейчас послушали тебя, там, мою какую-то историю. После твоего прогноза и в целом получения информации, которую ты сегодня уже поделился, задумываются о своем дальнейшем пути, в том числе по использованию искусственного интеллекта в своей работе. Можешь ли ты порекомендовать слушателям какие-то образовательные ресурсы, книги, курсы, блоги даже какие-то по основам работы с искусственным интеллектом? А возможно, даже есть какие-то специализированные ресурсы для работы с искусственным интеллектом в техписательстве?
Как я уже сказал, рынок и инструментов сейчас довольно-таки перенасыщенный. Если пытаться как-то выбрать что-то идеальное, такую золотую середину, это перелом мозга. Из источников и ресурсов и всего такого, для начала отмечу очень интересный ресурс, блог итальянского техписателя Фабрицио Ферри Бенедетти, называется Passo.uno, где он пишет там о искусственный интеллект, техписательство, инструмент, по-моему, Mikey Docs называется или что-то такое. Как-то он с помощью него свою работу автоматизировал и много про это рассказывает. Если хочется копнуть глубже, узнать, грубо говоря, что под капотом у искусственного интеллекта, можно попробовать залететь в бесплатный курс Андрея Сазыкина по программированию нейронных сетей. Это тот чувачок, у которого есть курс про компьютерные сети, очень такой интересный, про всякие протоколы, как с дампами трафика работать. Я просто помню, проходил немножечко его курс, чтобы устранить свои лакуны в познаниях по компьютерным сетям, и чтобы легче работалось. Правильно же говорят? Тяжело очень и легко в бою. Но если вы сейчас слушали, в процессе слушания закрался вопрос, а если чат-GPT в России недоступен, грубо говоря, то как ты с ним работаешь? Есть хорошая новость, доступ к нему получить можно. Как говорится, места просто надо знать. Могу порекомендовать одну статью с Хабра про то, как получить доступ к официальному чат-GPT от OpenAI. Довольно-таки простая и понятная статья на Хабре есть для новеньких новичков, условно говоря. Прошу прощения за тавтологию. Если хочется немножко понять про промптинг, условно говоря, про то, как написать, лучше всего писать запрос к нейросети, то этой весной OpenAI выкатили свой гайд по промптингу своей самой новой модели 4.1. Можно с ним ознакомиться там. Хоть он и на английском языке, но с примерами достаточно понятными, интересными. А так, ресурсов, как говорится, много. Уверен, каждый сможет найти свое. Я, честно говоря, когда начал погружаться в тему искусственного интеллекта, исследовать все это, мне никто не помогал, не стоял, не подсказывал, типа, где искать, куда копать. Приходилось методом проб и ошибок сделать. Можно найти какие-нибудь... Ну, много достаточно телеграм-каналов есть, посвященных ИИшке. Есть авторы, которые пишут, делятся своими примерами промптов для нейронки, потом показывают, что получилось. Но это тоже отдельная тема. Может быть, в материалах подкаста я тоже там дополнительно прикреплю.
Спасибо большое. Добавим ресурсы, о которых ты рассказал в описании подкаста. Если у слушателей возникнут вопросы по сегодняшней теме, могут ли они обратиться к тебе за советом? Если да, то какими способами с тобой можно связаться?
Я доступен в Телеграме почти всегда, кроме тех часов, когда я сплю. Можно мне личные сообщения написать. Также я иногда вспоминаю про то, что у меня есть свой техписательский бложек, и тоже там что-нибудь интересное публикую. А про техписательство, про Иришку. То есть можно через канал, можно через личные сообщения написать.
Спасибо, Дим. Конечно, добавим к описанию твои контакты. И контакты, и ресурсы, о которых ты упомянул ранее. Что ж, сегодня мы в какой-то степени, наверное, развенчали миф о восстании машин и порабощении человечества. Я думаю, основная мысль в том, если какое-то резюме нашей беседы, основная мысль в том, что хороший специалист должен постоянно находиться в режиме продолжающегося обучения, в том числе изучения новых технологий и применения вот этих полученных знаний и этих технологий на практике. Дима, от всей души благодарю тебя за сегодняшнюю очень интересную беседу. Желаю тебе успеха в повышении уровня мастерства в техписательстве, в том числе с использованием навыков работы с искусственным интеллектом.
Большое спасибо. Спасибо, что позвал. Спасибо слушателям за то, что слушаете подкаст. Надеюсь, озвученная информация для вас будет полезна.
Спасибо тебе большое. До встречи.
Пока-пока.
Благодарю, что прослушали этот выпуск. Напоминаю, что вы всегда можете ознакомиться с текстовой расшифровкой на сайте подкаста. Сегодня с вами были Дмитрий Развожаев и Владимир Юсупов. Подкаст технического коммуникатора «Техкомпот». До встречи.